Дорогие братья и сестры, мы обратимся к Слову, прочитаем из Библии, из первого послания апостола Петра. Прочитаем с 3 главы, с 8 стиха по 12. 3 глава 1 Петра, с 8 стиха. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердный, дружелюбный, смиренномудрый. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Я хотел вместе с вами также порассуждать о молитве. Первый брат говорил, насколько молитва действенна и сильна, когда выполняются определенные условия, то есть когда Бога чтит душа, или личность, или христианин, верит Богу, вот, когда есть единодушие, если совместно молитва звучит, и вот и ответ получают на такие молитвы, когда неправильно совершаются. Но я хотел порассуждать также, вот, ну, проповедь будет перекликаться с мыслями первого брата, но я хотел вместе с вами порассуждать о причинах неуслышанных молитв. Каковы причины? Ну, я думаю, не надо лишний раз напоминать о важности молитвы, поскольку мы в этом убедились. Мы читаем Первоапостольскую церковь. Вот когда Петр проповедовал, и там многие обратились, около 3000, они постоянно пребывали в молитве. Постоянно пребывали. То есть это такая потребность у них была, нужда такая, и они в этом пребывали. И вообще нашу христианскую жизнь определяет именно вот молитва, пребывание в Слове, но еще третье – это работа над собой, это пост. Молитва, чтение Слова Божьего или пребывание в Слове и пост. Ну вот давайте мы вместе порассуждаем о том, что является препятствием, каковы причины неуслышанных молитв. Я думаю, главная причина – это наше неблагоговение перед Богом. Неблагоговение перед Богом. Мы читаем в послании к евреям, в 5 главе, в 7 стихе, такие слова записаны о Христе. «Он во дни плоти своей сильным воплем и молением, и сильным воплем и со слезами принес молитвы и молением могущему спасти его от смерти». И был услышан за свое благоговение. Был услышан за свое благоговение. Что мы можем еще сказать? Христос, как Сын Божий, Он постоянно пребывал в благоговении. Благоговел перед Отцом Небесным. В чем оно выражалось, это благоговение? Он все делал так, как Ему повелел Отец Небесный. Говорил те слова, которые Господь Ему, Отец, повелевал. И оно выразилось благоговение, когда он в Гефсиманском саду, вот, когда он эту молитву вознес с сильным воплем, со слезами, когда вот нависла над ним вот эта, как вот эта чаша страданий, как, вернее, он должен был принять эту чашу страданий. Он сказал, он молился, если возможно, доминует меня чаша сия, чтобы мне не пить ее, если возможно. А потом сказал, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Да будет воля твоя. Вот в этом и как раз его благоговение. То есть он чтил своего отца не на словах, как вот фарисеи. Они языком приближались, устами своими приближались, а сердце их далеко отстояло от Господа. А он во всем поступал, как ему повелел отец. Вот в этом выразилось его благоговение. И мы тоже должны перед Господом благоговеть. Осознавать свою полную зависимость, еще больше того, осознавать свое ничтожество, крайнюю испорченность. И вот и величие Божие осознавать, Его святость, Его могущество, Его славу. Если мы не благоговеем перед Богом, то тогда наши молитвы не будут услышаны. Еще Неемия, когда вот он молился, узнал о бедствии, которое постигло Иерусалим, и в первой главе книги Неемии, в последнем стихе, вот прочитаем первую часть стиха, 11 стих, 1 глава Неемии. «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим». Любящих благоговеть перед именем Твоим. И вот у меня такая была просьба в Неемии, чтобы ухо Господне было внимательно к молитве. И мы знаем, что Господь, Он молитвы таковые слышит. Во втором псалме мы читаем такие слова. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашим. Ибо гнев Его возгорится вскоре». Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. И вот благоговение перед Богом, я так думаю, нам не достает. Не достает. Часто мы, ну, не то что там за панибрата относимся к Богу, да, но не осознаем, что мы ходим в присутствии Божьем, на всяком месте, когда мы склоняемся на коленях наших, обращаемся к Господу, нам нужно осознавать, что мы входим в присутствие Божие. Где бы ни находились мы, дома ли, в церкви ли, или еще в каком месте, что Господь там присутствует Духом Святым. То есть Он вездесущий, Он всеведущий, Он везде, Он Творец, Он Владыка, Он Вседержитель. И вот такого Бога мы познали, с таким Богом мы имеем дело. И пред Ним нужно благоговеть. Мы читаем, когда Господь обратился к Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо Мной и будь непорочен». Что произошло? Он пал. Авраам пал пред Господом. И другие мужи Божии, когда происходила встреча с Богом, либо с ангелом, имеется в виду, вот, ангелы, с ангелами встреча происходила, они падали ниц. И в Откровении, в первой главе, мы читаем, произошла вот эта встреча, Иоанн увидел Господа. Описывается его вид, и он тоже пал пред Господом тогда, когда увидел Христа во славе. Сегодня мы его не видим нашим видимым физическим зрением, но духовным зрением мы его созерцаем. И очень важно осознавать вот его величие, его славу, его могущество, чтобы всегда нам пред ним благоговеть. Я знаю, вот об одном брате слышал, о Николае Петровиче Храпове, который много лет сидел за Христа. И вот однажды, ну, один брат рассказывал, было какое-то совместное у них общение, и вот ночью он заметил, что вот этот брат вставал на молитву. Он вставал, одевал на себя костюм, вот брюки, костюм, рубашку, застегивал все пуговицы, склонялся на колени и молился. Его это несколько удивило. А потом он понял, что вот этот человек пред Господом благоговеет. Хотя никто не видел. Можно было и в нижнем белье встать и помолиться. Нет. Он сознавал, что он в присутствие Божие входит, как бы во святилище. И он вот так вот на себя одевал костюм и обращался в молитве к Господу. Но некоторые могут так и лежа на кровати помолиться. Хотя я не отвергаю это. Если мы, допустим, имеем общение с Господом, вот перед сном помолились, повстречались с Господом. Можно потом и лежа уже продолжать общение с Ним. Но очень важна и поза, в какой позе мы находимся. И вот как и наш внешний вид тоже немаловажное значение имеет. Допустим, Библия говорит, что женщина должна молящейся покрывать голову. Если женщина голову не покрывает, это о чем говорит? О неблагоговении. Не благоговеет перед Богом, просто-напросто. Вот такое объяснение. Не осознает, перед кем она стоит. Это написано в Библии, написано для нас, для всех веков, для всех поколений. Так должно поступать. Опять же, можно и покрываться, и наглухо завязывать здесь платочек, и в то же время не чтить Господа, не благоговеть. Но то, что говорит Библия, к чему она призывает, мы должны это делать. И вот, если мы благоговеем перед Богом, обязательно молитва наша будет услышана. Господь пошлет ответ. Благоговеть необходимо также перед Его Словом Святым, что очень важно. В книге Притчи, 28 главе написано: «Кто отвращает ухо от слышания закона, того и молитва – мерзость». То есть, если мы не благоговеем перед Словом, если к Нему не обращаемся, не хотим вот как бы пребывать в этом Слове или не желаем слушать, а в то же время, ну, о чем-то Бога просим, напрасно, напрасное занятие. Мы читаем в книге пророка Исаия в 6 главе, там сказано, на кого Господь презрит, то есть на кого Он обратит внимание? На благоговеющих, на трепещущих перед Словом Господним. Трепетать перед Словом, потому что это Слово Господне, это не Писание человеческое, оно писали, да, пророки, мужи, будучи движимы Духом Святым, а это Слово Господне. И Слово Господь, Он превознес выше всякого Своего имени. И когда мы это Слово держим, мы должны с благоговением одержать. Я помню, когда Евангелие и Библии практически почти не было, переписывали, рукописные были вот эти Евангелия, и как дорожили этой книгой. Я помню еще тоже, вот, ну, тогда уже были Евангелия, но в армию, когда меня забрали, и у меня маленькая Евангелие от Марка было, я вот не мог без слез, вот возьму, прижму эту книжицу, без слез ее держать в руках своих, потому что она была дорого для меня. А сейчас у нас много этих Библий разных форматов, лежат на полках, может быть, даже и пылятся. И как вот выясняется, беседуя с душами, выясняется, что некоторые очень редко открывают эту книгу. Я спрашиваю, как часто ты читаешь Библию? Ну, молодого человека, допустим, говорит, ну, читаю, не часто. Ну, сколько? Раз в неделю? Ну, может быть, раз. Но если так человек говорит, то, возможно, и ни разу в неделю не читает. О чем это говорит? Нет благоговения перед Словом. А ведь это же пища. Я спрашиваю, а сколько раз ты в день кушаешь или ешь? Ну, как сколько, понятно? Аппетит же, или, как говорится, организм требует 2-3 раза, а порой и 4, а некоторые даже еще ночью встают, вот, потому что хочется покушать. Времени находят для этого, а для Слова Божьего нет времени, да просто нет у человека благоговения перед Словом. И если вот такое отношение к Слову, тогда и не стоит даже склоняться на колени и о чем-либо просить. Написано, таковых молитва мерзость, Бог не слышит молитвы. Перед Словом нужно благоговеть. Его нужно чтить, вернее, в него нужно вникать. И по слову нужно поступать, жить этим словом. Это должно стать потребностью, пищей для нашего внутреннего человека. Как написано в 118-м псалме. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». Сокрыл – это значит положил туда, и оно удерживает человека от греха это слово. Там есть такие слова, «Как люблю закон твой, весь день размышляя о нем». И радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Вот так вот псалмопевец стремился, искал этого Слова, пребывал в этом Слове. И, конечно же, молитвы такого человека Бог слышит. Это говорит о моем отношении к Богу, потому что Бог нам говорит через свое Слово Святое. Ну, еще можно на эту тему продолжать, но я хотел еще одну из причин открыть. Ну, всем она известна. Это наше непрощение друг другу. Мы читаем в Евангелии от Марка, в 11 главе, 25-26 стих, так звучат. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, если кто имеет на кого. А если вы не будете прощать брату согрешением вашим, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешение ваше». Ну, я немножко тут перефразировал, по-видимому. Вот. То есть, когда мы желаем войти в общение с Господом, получить что-нибудь от Господа или соединиться с Господом, необходимо прощать. Необходимо прощать. И в этом есть великая проблема. Я могу сейчас массу примеров привести, когда братья, сестры, верующие, годами находящиеся в одной церкви, враждовали, не прощали друг друга. А к Богу обращались и о чем-то просили, и участвовали в хлебопреломлении. Я один только пример приведу, ну, может быть, два. Ну, вот один такой пример. Я сам, ну, как бы, обслуживал или совершал служение в одной группе у нас там в Новосибирской области. И там две родные сестры проживали. Обе уверовали, и уже более 10 лет они как в вере были, ну, гораздо больше 10 лет. И вот о них говорили, я лично как-то не вникал, не беседовал, что они между собой враждуют, хотя верующие. Но всякий раз, когда приезжал для служения там, с некоторыми беседовал, у них было все хорошо. Они говорят, у нас все хорошо, мы примирились, все хорошо. Ну, слава Богу, хорошо. Друг у друга прощения попросят, но только для того, чтобы участвовать в заповеди. А потом опять ссорятся, ругаются. И вот однажды наши сестры посещали больницу районную, вот, и там свидетельствовали о Господе. И одной женщине стали говорить о Христе. Ну, как стало известно, через неделю эта женщина в вечность отошла, умерла. Она смертельно больна была. Ей говорили о Господе. И она говорит, называет имена этих сестер и говорит, а они у вас там, в вашей церкви? Сестры говорят, ну да, они у нас. Ну, тогда мне там делать нечего. То есть она не захотела больше слушать. Она знала этих женщин, этих сестер, знала их жизнь, по-видимому, соседка была или каким-то образом слышала вот о их такой жизни, такой нехристианской, поведении нехристианском, и не пожелала слушать Слово Божие. Конечно, я тогда обеспокоенный, пригласил их, мы стали беседовать, и я увидел, насколько они научились лицемерить. Падают на колени и каются: «Господи, прости! Братья, простите нас!» Мы там были втроем. Потом друг у друга просят прощения, называют по имени: «Прости меня, Машенька, прости меня, Катенька». Вот друг у друга попросили прощения, прослезились даже. Ну, думаю, слава Богу, примирились. Ну, посадили опять их. Ну, давайте, сестры, теперь устраним все причины, чтобы в дальнейшем у вас это не повторялось. Надо найти начало, вот, осудить, покаяться. И тут они дружно начали друг друга опять обвинять. То есть никакого примирения и не было. Вот настолько вот привыкли лицемерить, настолько привыкли лукавить, и вот тогда, ну, конечно, мы тогда их поставили на церковь, их обеих отлучили. И обе они заболели. Заболели, одной инсульт произошел, и она не, так и отошла в вечность. И страшная ее была смерть. Я в больницу ходил, но она не мог с ней уже общаться. Но дочь свидетельствовала, когда она еще могла какие-то знаки делать. Дочь говорит: «Мама, ты на меня что-нибудь имеешь?» Она вроде показывает: «Нет». А когда спросила: «А на церковь ты что-то имеешь?» Она с таким гневом, жест такой резкий сделала. И умирала, ее в страшной агонии отбрасывала даже. То есть душа погибла. Вот, а была верующая, член церкви. И в церкви я был свидетель, неоднократно молилась, благодарила Господа, там такие красивые слова говорила. А не могла простить свою сестру. Ну, а сестру Господь смирил, она тоже долго болела. И когда мы беседовали, она говорит: «Да при чем здесь церковь? Мы сами виноваты, мы сами вот так себя вели недостойно». И вот сейчас она в таком сокрушении постоянно молится Господу. Непримиримость, нежелание просить прощения. Вот необходимо проверить себя, братья и сестры, все ли у нас в порядке в этом отношении, в мире ли мы друг с другом, а может быть, вот так тоже. Не желаем даже встречаться, по разным проходам проходим, чтобы только не увидеться, чтобы только не встретиться, иначе нужно приветствоваться, а расположения нет. Бывает так, огорчения, они длятся годы, может быть, многие годы, и ожесточение происходит, и очень трудно тогда вот так пойти навстречу друг другу, попросить прощения. Написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть необходимо, ну, если там буквально толковать, до захождения солнца уже разрешить проблему. Мириться нужно, написано: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути». То есть пока еще время есть, возможность здесь. И если ты, там Христос говорит на горной проповеди, если ты принес дар твой к жертвеннику и вспомнил, что имеет против тебя брат твой, то оставь дар твой и пойди прежде, примирись с братом, а потом придешь и принесешь дар твой Господу. Примириться, простить, попросить прощения. Это, знаете, проблема из детства даже. Я помню, вот мой брат, ну вот, часто дома огорчался, задиристый такой был, но он очень не любил просить прощения. Вот его мать поставит в угол или отец, он стоит. Стоит час, стоит два, стоит три. Уже, как говорится, все пошли спать, а он стоит. Попросит мне: «Дай подушку», ну, чтобы там прилечь в углу. А попросить прощения очень бы для него было сложно. И в жизни вот и дальше он таким и оставался. Таким и оставался. То есть вот уже с детства вот это проявилось такое, проявлялось такое упорство, нежелание просить прощения. Вот у меня тоже много сыновей, 8 сыновей, и разные все, вот разные характеры. Кто-то запросто, вот натворил что-то, он сразу: «Папа, прости, пожалуйста, больше не буду», готов каяться в прахе и пепле, а другой упрется, зубы стиснет: «Ну ты что, будешь просить прощения?» Молчит. «Я тебя накажу», молчит. Берешь ремень, только тогда выдает: «Ну прости, папа». Вот, а мы не такие ли, братья и сестры? Точно такие, точно такие. Мы не любим просить прощения, и мы не любим прощать. часто обидчивые такие. Вот. А необходимо просить прощения, иначе молитву нашу Господь не услышит. А у нас нужд так много и о личном духовном состоянии, и если дети, и за детей, и внуки, и так далее. Поэтому, ну, если мы даже, и не говоря уже о молитве, если мы говорим, что хотим быть в небе, в Царстве Божьем, если у нас вот этот есть дух непрощения, нужно себе это осудить, идти навстречу друг другу, прощать. Как Христос, вернее, апостол Павел говорит, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если нам трудно прощать, давайте вспомним, сколько нас Бог прощает. Каждый день прощает. Сколько мы грешим, много грешим, и постоянно Бог милует и прощает. Молимся, каемся, прощает. И как свидетельство мы получаем покой сердцу нашему. Нам тоже нужно научиться прощать. Как Бог простил во Христе нас, так и мы. Снисходить и прощать взаимно. Прощать взаимно. Не делать это формально. Помню, одна сестра подошла, говорит, брат, что-то у меня вот не в порядке в моей духовной жизни. Нет у меня радости, не получаю удовлетворения, читаю Слово Божие, и при этом тоже нет радости. Ну, а ее родная дочка рядом тоже сидела. Вот она, собственно, и позаботилась, чтобы мы поговорили. Ну, и я спрашиваю, какие взаимоотношения с ближними? Вот там надо искать причину. Она говорит, все хорошо, но вот у меня зять такой пьяница, и он меня часто угнетал, и даже меня как-то и ударил. И давай о зяте все говорит и говорит. Ну, я его простила, я простила его. А дочка говорит, мам, да ты не простила его. Ты только о нем и говоришь. И в самом деле потом она призналась, говорит, ложусь спать, все про зятя думаю. Вот почему он так плохо ко мне относится. Просыпаюсь утром, а мысли все про зятя, о зяте. Я говорю, сестра, вот это говорит о том, что вы его не простили. На словах, да, а на самом деле не простили. Простить это значит не вспоминать. Простить это значит покрыть. Любовью прокрыть. Это значит так же общаться, как и до огорчения. Так же приветствоваться, иметь взаимоотношения. Так, значит, как нас Бог простил? Он не вменяет нам наших преступлений. Он не вспоминает их. Он также нас, вернее, не так же, а любит нас и привлекает нас к себе. Нам нужно тоже прощать. И если этого прощения нет, тогда есть опасность нам никогда Бога не увидеть. Написано, старайтесь иметь мир со всеми. Дальше сказано, и святость, без которой никто не увидит Господа. Еще одна из причин такая серьезная – это неисповеданные грехи. Если человек, христианин, совершил какой-то грех и в нем пребывает, его не исповедал, не открыл его, не признался, ну, может быть, какие-то тяжкие грехи, они настолько ложатся бременем, мы в них покаемся, а такие незначительные, как, допустим, осуждение. Вот осуждает, есть... Даже это такой серьезнейший порок, это, можно сказать, бич христианства, вот это осуждение. Побыли на собрании, пришли домой и критикуют. Плохо пел хор, проповедник вообще там что-то непонятное говорил. Вот. И там еще что-то не понравилось, внешний вид чей-то не понравился. И начинают вот так вот перемывать косточки. И часто это бывает присутствие детей. А у Бога попросить прощения не считает нужным. А потом... И служит Господу, и в заповеди участвует, а это грех, осуждение – это грех. И написано, неизвинителен ты человек, судящий другого. И Христос тоже об этом говорил категорично. Не судите, да не судимы будете. Этот порок, и еще можно перечислять их множество. Вот обида, допустим, хорошее это дело или нет, это очень большое зло обида. Вот когда меня обидели... И я обиделся, и вот себе таю эту обиду, и ношу эту обиду, и пребываю в ней, а потом пытаюсь помолиться у Господа чего-то попросить, бесполезно, даже не пытайтесь. Нужно эту обиду устранить, снять, то есть попросить у Господа, чтобы он простил. Нужно пойти к тому человеку, с кем произошел конфликт или огорчение произошло, разрешить, а потом обращаться к Господу. И многие другие грехи, а есть... Даже грехи прежде совершенные, которые необходимо исповедовать. Некоторые говорят сейчас, утверждают, что это не нужно делать. Человек покаялся однажды, Господь простил кровь Христа, омыл от всякого греха, и исповедоваться нет нужды, братья и сестры, есть в том нужда. Мы читаем во втором послании Коринфянам, 12 главе, такие слова записаны. Апостол Павел переживал за определенную категорию людей. Но я здесь прочитаю последние два стиха из 12 главы. Павел пишет: «Я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Согрешили прежде и не покаялись. Когда мы каемся, мы говорим немногие слова. Говорим: «Господи, прости меня, я грешник или грешница. Все мои грехи прости». Вот на этом и наше покаяние. А как с теми грехами, вот, которые прежде делали, конкретно, непотребство, там, серьезные, может быть, грехи. И вы знаете, вот эти грехи неисповеданные, они часто встают перед нашим взором, в нашей памяти, когда мы читаем Слово Божие, или молимся, или в собрании находимся, они нам мешают двигаться вперед. Вот. Они беспокоят совесть, они тревожат. Мне приходилось сотнями людей, больше даже беседовать, и многие-многие говорят, вот беспокоят прошлые грехи. Так открой их. Да я же Богу сказал или сказала. Но раз они беспокоят, раз свободы нет, нужно идти к человеку и открыть. Нужно исповедовать. Мы читаем, Давид говорит: «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». То есть чувство вины ушло, когда исповедовал. Но если там по тексту звучит «исповедую Господу», вроде бы человека там нет. А вот почитайте 50-й псалом. Там написано, когда Нафан пришел к Давиду и обличил его, и тогда он кается. И во второй книге Царств, 12 главе, как раз конкретно описывается, как это произошло. Уже сын родился от Версавии у Давида, а он никак не может это признать, не может исповедовать. Он молчит, он мучается, страдает, и ничего, а выхода нет. Господь, позаботившись о нем, послал Нафана, пророка. Тот приходит к нему и говорит, притчу ему приводит, как у одного человека, бедняка, была овечка, и он о ней заботился, любил ее, там, кормил ее там, с одной чашки, и та спала на груди у него. И вот, а рядом сосед богатый жил, к нему пришли друзья, он забрал эту овцу, и вот ее, из нее приготовил кушанье. Давид разгневался, говорит: смерти достоин этот человек, и вчетверо он должен воздать. А Нафан говорит: ты этот человек. И дальше обличает его. И потом Господь через Нафана говорит: ты это сделал тайно, а я это открою пред Израилем и пред солнцем. То есть весь израильский народ будет знать. И все, пред солнцем, значит, все читающие Слово Божие будут знать об этом грехе. Вот и тогда-то Давид кается после такого обличения. Покаяние было пред Господом, да, прежде всего. Но пророк здесь был, свидетель этого исповедания. И вот есть некоторые грехи, которые необходимо открывать, исповедовать пред свидетелем. Но есть для этой цели поставлен Богом служитель. Это не надо, допустим, перед всеми стоять и говорить, как бы кормить грехами народ Божий. Это нужно идти к служителю и исповедовать. И тогда наступает свобода. Вот послание Коринфянам, в первом послании, в 6 главе написано, Павел говорит: «Не знаете ли, что неправедное Царство Божие не наследует?» И говорит: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни малакии». Малакии – это рукоблудие, самоудовлетворение. Дальше говорит: «Ни хищники, ни злоречивые, ни пьяницы Царство Божие не наследует». И дальше говорит: «И такими были некоторые из вас». Вот эта фраза о чем говорит? Эта фраза говорит о том, что апостол Павел знал этих некоторых. Я вот не могу сейчас вам сказать, что вы там такие-сякие, буду называть там самые тяжкие грехи и сказать, что среди вас есть лесбиянки, есть гомосексуалисты и прочее. Не имею права, потому что не знаю, да? А Павел так говорил, потому что знал. То есть тогда было это обычно, тогда было обычной практикой. Приходили и исповедовали. Деяния апостолов, в 19 главе написано: «Многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А занимавшись чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми». То есть оккультная зависимость, если есть, нужно исповедовать. Вот эти грехи мерзости, такие нарушения целомудрия, нужно исповедовать. Они очень сильно мешают духовному развитию. И дьявол, он пользуется этим, и потом смущает души, и показывает ему: вот, ты невозрожденный, Бог не простил тебе грехи, они на тебе остались и так далее. Смущает. Я тебе, вам могу много привести случаев, когда души терялись и допускали, возможно, я в самом деле невозрожденный. Почему такое у меня? Почему все это вспоминается? Потому что нужно было открыть. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. И дальше сказано, я исповедую Господу преступления во множественном числе. То есть грех нужно назвать по имени. И тогда вот Господь дарует свободу. А дьявол пытается, чтобы вот это тайное что-то такое, оно осталось. Давид молится, в 18-м псалме мы читаем такие слова. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». То есть, чтобы это мною не владело. «Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Очисти меня. Мы в этом нуждаемся. И если вот что-то у нас неисповедано, скрытое такое, пребывает в нас, ну, молитвы наши Господь не услышит. Господь такие молитвы не услышит. Да и вообще жалко состояние такого человека, христианина. Поэтому нужно это делать. Нужно это делать. Выносить на свет. Мы читаем в послании Ефесянам, 5 главе, апостол Павел пишет такие слова. С 8 стиха он говорит: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Поступайте, как дети света. И дальше он говорит, что не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Ибо о том, что делает тайна, стыдно и говорить. И продолжает. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным, свет есть. То есть то, что не открыто, это тьма. А когда я открываю, выношу на свет, это уже есть свет. Вот, допустим, вы не знаете, что у меня в кармане. Скрыто, да? А я вот достаю, вот, у меня расческа, да, вот она стала явной. Точно так же и с грехом нужно поступать. Его нужно вынести на свет, и это уже будет свет. А дьявол, он князь тьмы. И там, где что-то есть темное, если в нас, не вынесено на свет, он через эту тьму смущает душу. А он специалист по этим вопросам. А Христос сказал, вот идет князь мира, но во мне не имеет ничего. Был свободен, не дал места дьяволу. А мы в свое время давали ему место через грехи наши. И чтобы получить полную свободу, нужно открыть, нужно вынести на свет, исповедовать пред Господом. Если нужно пойти к служителю, если нужно пойти примириться, попросить прощения, чтобы иметь и общение с Богом, и чтобы наши молитвы, они достигали престола Божия. Ну и эта тема тоже очень продолжительная. Можно конкретно говорить, какие грехи еще есть. Оккультная зависимость, если были гадания, ворожба, вера в приметы, там обращение к бабкам различным. Это все нужно исповедовать обязательно. Еще есть одна очень такая причина серьезная. Это наше, как уже брат говорил, наше такое равнодушие. И в молитве кто-то произнес. Равнодушие наше. Если мы о чем-то молимся, но при этом сердце наше не участвует, не принимаем сердечное участие, молитва наша, она не достигает неба. Не достигает неба. Я помню, вот моя супруга где-то вот, почти 3 года назад она заболела, настолько серьезно заболела, что у нее выброс желчи в организм пошел. А если бы она достигла поджелудочной, то могла сгореть, это же сжечь поджелудочную. У нас такой случай буквально вот был не так давно. Отошел в вечность брат. Выброс желчи произошел, и не могли его в реанимации побыл, и так и умер. И она тоже так пожелтела, похудела, очень сильно болела, себя плохо чувствовала, в больницу не пошла. И вот решили мы совершить молитву дома. Ну, сам служитель я, могу с помазанием молиться на основании Слова Божия. И вот так мы с детьми согласились поститься. Младшим у меня двойни, им было еще 10 лет, и все охотно согласились, потому что, ну, вдруг мама умрет, это же очень плохо. И вот так вот все детки исповедовались, со слезами молились. Там не надо было заставлять молиться, потому что это мама, мама болеет. Все плакали, молились настолько искренне, горячо, что Бог не мог не ответить, и Господь исцелил. Буквально через несколько дней желтизна сошла, и мама наша по сей день, моя жена, здоровая. Господь такую милость послал. Вот, а мы должны вот, всякую молитву, если какая-то нужда есть, именно принимать сердечное участие. Христос, он не был равнодушен ни к одной нужде. Помните, когда он шел к гробу Лазаря, он знал заранее, что исцелит, воскресит Лазаря. Он знал, что встанет Лазарь, выйдет и будет живой. Но однако, когда он увидел плачущих, и Марфу, и Марию, там, и те, кто шли с ним, сопровождали, написано, Иисус прослезился. Прослезился. Почему? Потому что он милосердный, он сострадательный, Он всегда сочувствовал нуждающимся и всегда принимал самое сердечное участие. Если какая-то нужда была, к нему обращались, написано, он и сжалился, и умилосердился, ну и действие свое совершал, воскрешал, либо исцелял. И вот у нас должно быть такое же сердечное участие. Если кто-то попросит помолиться, о какой-то нужде попросит, мы должны принимать самое сердечное участие. Помните, когда умер сын у санамитянки, и она пришла к Елисею, что он сделал? Он сначала послал Гиези, слугу, пойди, возьми жезл и положи на тело ребенка. Но вот эта мама, она даже, как говорится, не обратила на это внимания, что туда слуга пошел, она ухватилась за него, за Елисея, говорит, не отпущу тебя. Вот. Она понимала, что нужно участие именно пророка. Что там слуга? Ну, и он пошел, положил жезл, ребенок не пробуждается. А пророк пришел и согрел телом своим, и неоднократно это сделал, приложил уста к устам, ладони к ладоням, то есть вот это тепло отдал свое, и тогда тело согрелось, и ребенок ожил. И так же произошло еще с Ильей, пророком, когда он воскресил сына вдовы. И вот если мы хотим, чтобы Господь отвечал на наши молитвы, нужно принимать сердечное участие. Сердечное участие. Брат процитировал слова, много может усиленная молитва праведна. Усиленная молитва, может быть, с многими слезами, с постами, горячая такая, искренняя. И Бог не может не ответить на такую молитву. Я еще одну историю приведу, случай один. Это в нашем родстве у моего зятя, старшей моей сестры, мужа, тетя заболела. Это в Киеве было, это еще было в 70-х годах. Она заболела, она серьезно была при смерти и уже практически безнадежно лежала, не вставала. А много детей, я не помню, не то 8, не то 9 детей, а может быть даже 10 у них было. И вот прощание, можно сказать, такое было уже. Встали вокруг нее все детки и плакали, конечно, все. А один мальчик, ему лет 8 было, он упал на колени и кричал, «Господи, я не встану с колен, пока ты не исцелишь мою маму». Вот такие слова. И вот эти слова он повторял и плакал. И произошло удивительное. Мать встала. Встала, и как будто она никогда не болела. Получила полное исцеление. «Я не встану с колен, пока ты не исцелишь мою маму». Вот такую молитву Господь не мог не услышать. И вот часто мы не доводим до конца наши молитвы, потому что, может быть, они не искренние, не горячие, не постоянные. Помолились, ну и говорим, да мы помолились, мы попостились. А сколько? А как мы молились? Изливали мы вот эти слезы, как в книге «Плач Иеремии» сказано, когда о детях молиться надо. Вначале каждой стражи вставай и изливай, как воду, слезы твои. Вот твою молитву о детях, которые погибают. Вот очень важно, как мы молимся. Есть горячая ли, искренняя наша молитва? Принимаем ли, от сердца ли эта молитва звучит? Такие молитвы Господь обязательно услышит. Но, естественно, нужно молиться с верою. Как Иаков пишет в своем первом послании, в первой главе, там сказано, у кого не достает веры, вернее, мудрости, допросит у Бога, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Немало не сомневайся, потому что сомневающийся ничего не получит от Господа. Иисус Христос тоже утверждал веру. В Евангелии от Марка, в 11 главе, Он говорит, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Верьте, что получите. Просите, и дано будет вам». И мы можем сейчас множество обетований приводить, где вот призыв такой верить, верить. А ведь все эти обетования, все, что Бог обещал, Он исполняет. Апостол Павел пишет Тимофею, что мы бываем неверны, потому что мы люди, можем обещать, но не делать. Но Он, то есть Бог, пребывает верен, потому что себя отречься не может. Если Господь пообещал, Он обязательно исполнит. Христос сказал, и небо пройдет, и земля, а мои слова, они не пройдут. И вот так же и Божье Слово, оно неизменно. И как важно, чтобы мы верили этому Слову, из молитвы, вернее, из дерзновения к Богу обращались. Апостол Иоанн пишет в первом послании, в третьей главе, он говорит, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Все, чего не попросите, получите. верьте и получите. Братья и сестры, вот как нам не верить? Это же Бог говорит. И вот вся причина, вот, вернее, одна из причин неуслышанных молитв – это наше сомнение. А можно сказать, и неверие. Молимся, молимся, и в то же время и не верим. И поэтому и не получаем. А Господь, Он готов дать. И Он, ну, имеет вот эту силу и власть отвечать на наши молитвы. Для Него нет ничего невозможного. А мы Бога ограничиваем нашим неверием или нашим маловерием. Ученики со Христом ходили 3,5 года. Воскрес, предупреждал их, говорил им об этом. Не верят. Женщины посмотрели, возвращаются от гроба и говорят, мы видели Господа, не поверили. Побежали Петр с Иоанном. Возвращается. Кто-то поверил, а кто-то усомнился. А среди них был Фома. А тот говорит, когда Христос даже явился уже остальным 11, они ему засвидетельствовали. Это не один, не два, 11 человек. А он говорит, вернее, 10, он был 11-м. Он говорит, пока вот не вложу перста от, в раны, да, и руку в ребра, не поверю. И вот Христос идет к этому сомневающемуся Фоме, является, говорит, Фома, подойди сюда, вложи перст твой, и не будь неверующим, но верующим. И тогда, конечно, он восклицает, Господь мой и Бог мой. Вот, братья и сестры, дорогие друзья, нам необходимо верить и быть постоянными в молитве, и все те условия, которые необходимы, если будем исполнять, то Господь будет совершать великое. Он может и через немногих это делать. Господь ищет этих молитвенников. Мы читаем в книге Иезекииля, 22 главе, что там написано, в 22 главе, в последнем, по-моему, стихе или предпоследнем, он говорит, я искал человека, который бы поставил стену и стал в проломе за народ. И дальше сказано, но не нашел. Ни одного человека не нашел среди всего народа, кто бы мог подвязаться в молитвах за народ. Мы читаем ранее еще, Моисей, он подвязался за народ. Господь уже определил истребить, но он молился, повергался пред Богом, и Господь отменил бедствие, которое хотел навести. И сегодня Господь по нашим молитвам будет совершать большие дела. В частности, о чем нам больше всего, вернее, какая наша самая большая нужда? Это спасение наше, наших детей и близких. А здесь тоже необходима вера, здесь тоже необходимо сердечное участие. И нужно благоговеть перед Богом, нужно, чтобы не было устранить все те причины, которые стоят между нами и Богом нашим. Пусть Он благословит каждого из нас, еще больше откроет через Слово Святое, чтобы наши молитвы Бог слышал и отвечал на них. А Господу за все слава. Аминь. Помолимся Господу.